как-то последнее время, наверное, последние полгода, меня беспокоит тема устройства человека, почему человек делает то, что он делает. Возможно, это связано с тем, что Господь как-то дает больше погружаться в служение душепопечения. Вот, скорее всего, может быть, от этого. Но я все время размышляю и переживаю вот именно о том, чтобы мы правильно в этом мире не просто жили, но чтобы правильно жить, мы правильно понимали ту Божью истину, которую Он оставил в Писании. Потому что мы живем в век информации, и очень много всего поступает в наш мозг, оттуда в наше сердце, чему-то мы доверяем, что-то мы не проверяем, что-то мы не перестолковываем в свете Писания, принимая все за чистую монету, вот, и в соответствии с этим начинаем жить. В соответствии с этим начинаем бороться с грехом, в соответствии с этим начинаем помогать друг другу в тех сложных ситуациях, в которых мы порой оказываемся. Вот. И зачастую у нас порой какая-то смесь и Писания, и еще чего-то, что предлагает нам этот мир. Поэтому сегодня проповедь я назвал «Два дерева», но это не о деревьях. Это будет не о деревьях, вот, это будет даже не о ботанике, вот, это будет об антропологии. Умное слово, которое говорит, или наука, изучающая человека. То есть я бы хотел, чтобы мы сегодня поразмышляли над теми вопросами, которые в последнее время я задаю себе и вам через с этого места. Почему же мы делаем то, что мы делаем? Почему человек поступает так, а не иначе? И как понять природу человеческого поведения, чтобы ее изменить? На прошлой неделе меня не было здесь. Мы с семьей ездили на день рождения к моей маме. Ей 70 лет исполнилось. Я отпросился от братьев на 3 дня. Ну, день дороги. Потом день мы побыли на день рождения. День и ночь обратно приехали уже. Так вот, по дороге обнаружил, что мой телефон перестал заряжаться. А он мне нужен, там навигатор. Думаю, как? Я где-то за Воронежем уже 2 часа ночи. Я попросил Наталью, мою супругу, говорю, слушай, дай мне твой провод от телефона, потому что, ну, не знаю, что вроде работает зарядка. Подсоединяю другой провод, смотрю, заряд пошел, все нормально. Едем дальше, прошел еще пару часов, остановились на заправку. Вдруг я смотрю, что телефон показывает, что там осталось 20%, ну, то есть все, он разряжается. Я не понимаю, в чем дело. Я попробовал опять другие, ну, свой первый провод. Не идет зарядка. Думаю, ну как, хорошо, что сейчас на заправку остановились. Я понимаю, что проблема в зарядке. Иду, покупаю новую зарядку. Ставлю провода, опять же, те же самые. Не идет заряд. Думаю, странно. Оказывается, дело не только в зарядке, а оказывается, дело в проводах. То есть зарядка спалила провода. Благо, у меня где-то там в сумке был еще третий провод. И как вы думаете, какой зарядке я подсоединил третий провод? К предыдущей, которая у меня была, или к той, которую я купил? Ну, надеетесь к новой. Ну, я тоже так как-то подумал, думаю, наверное, нужно лучше подсоединить к новой. А скажите, а в чем была проблема? Того, что мой телефон не заряжался. В проводах, которые перегорали, перестали заряжать? Или в зарядке, которая палила ли эти провода? Или в телефоне вообще, да? Ну, друзья, когда я подсоединил третий, запасной, последний провод к вновь купленной зарядке, до сих пор все работает. Спасибо, Сергей Васильевич. Можно без навигатора ездить. Друзья, это простая жизненная история, но, к сожалению или к счастью, так и в нашей жизни. Мы часто думаем, что самая главная наша проблема в нашем неверном греховном поведении. Мы пытаемся изменить испортившийся провод как-то на новый, но со временем обнаружим, что тот провод, который мы поменяли, вдруг опять перестает выполнять свое предназначение. А вот на главную проблему, в моем примере, это та зарядка, которая палила эти провода, мы часто на нее просто не обращаем внимания. Друзья, эту же истину Христос нам демонстрирует на примере растительного мира, о чем я сказал, что проповедь называется «Два дерева». Евангелие от Луки, в 6 главе, 3 стиха, 43-45 стихи, Иисус говорит следующие слова. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его». 43-44 стихи нам повествуют о разных деревьях, которые приносят разные плоды. Христос берет эту иллюстрацию из растительного мира и показывает нам очевидные вещи. Если вы собираете яблони, то очевидно, то, откуда вы срываете яблони, это яблоки, это яблони, да? Если вы подошли к растению, видите, там висит виноград, вы собрали виноград, то значит перед вами виноградная лоза. Если вы подошли и сорвали смокву, то очевидно, то дерево, с которого вы собрали, сорвали смокву, это инжир, да, дерево инжира, дерево смоквы. Но смотрите, обратите внимание, что в данном тексте Христос не только говорит о том, что на определенном сорте, на определенном виде дерева растет соответствующий ему плод, растет. Смотрите, кроме вида и сорта дерево, Христос вводит такое понятие, как худой плод. То есть плохой плод, негодный плод, гнилой плод. То есть тут немножко мы расширяем понятие, мы можем подойти к дереву инжира, то есть к смокве, и увидеть, что на этой смоковнице могут быть плоды хорошие, спелые, сочные, вкусные. А можем подойти к соседнему дереву, это тоже будет смоква, но мы посмотрим на это дерево, увидим, что на этом дереве плоды какие-то пожухлые, какие-то кислые на вкус, какие-то, смотрим, с гнильцой. То есть неугодные для употребления. И на самом деле Христос говорит о важной истине из мира растений. Он говорит очень простую истину, что плод на дереве, он и генетически, и органически связан с самим деревом, то есть с этим сортом дерева, да, и то же самое с тем, что питает этот плод. Друзья, о чем говорит Христос? Он что, хотел нам урок по ботанике преподать? Нет. Далее Христос эту же истину, он иллюстрирует в 45 стихе и берет, немножко вводит другой образ. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Другой образ – это образ сокровищницы. Какая-то шкатулка, какая-то вот емкость, где хранят сокровища. И он говорит, вот добрый человек, вот из этого хранилища, сокровища, он будет выносить доброе. А злой человек будет выносить что? Злое. И дальше он делает вывод. От избытка сердца говорят уста. Таким образом, мы видим, что Иисус вот на этих двух иллюстрациях, на примере деревьев, на примере вот сокровищницы, объясняет очень важное о нашем сердце и о его связи с нашим внешним поведением. Матфея, 15 глава, 17-20 стихи. Матфея, 15 глава, 17-20 стихи. Иисус эту же истину разъясняет более подробно. Он говорит ученикам, «Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, откуда? Из сердца исходит. Сие скверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление. Это оскверняет человека. А если неумытыми руками не оскверняет человека?» Друзья, первая истина, которая хотел бы остановиться сегодня, как дерево, да, вот в этом примере органически связано с плодами, так и наше сердце органически связано с нашим внешним поведением. То есть внешнее отображает внутреннее. Что у нас на языке, что у нас в внешнем поведении, на самом деле просто отображает содержимое нашего внутреннего сердца. Ну, давайте продолжим. Возможно, вы слышали, а если не слышали, то я вам скажу, что есть такое мнение, что люди говорят, что причина греха в том, что у человека есть какая-то пустота. Он какая-то пустая чаша, и эту чашу нужно наполнить. Но проблема просто в том, что эту чашу нужно наполнить Богом. А человек просто ищет наполнение этой чаши в чем-то другом. Слышали такое мнение? В книгах, может, каких-то читали. Сами даже говорим иногда. Друзья, то есть, получается, есть мнение, что причина греха в том, что человек просто заполняет эту чашу, эту пустоту не теми вещами. И тогда человек, я вначале сказал слово, да, умная антропология, то есть учение о человеке предполагает тогда, что человек не поклоняющийся, о чем нам говорит Библия, а нуждающийся. То есть человек это всегда существо, нуждающееся в чем-то. Друзья, на самом деле это очень тонкая подмена. Нам, еще раз говорю, очень важно многие вещи переистолковывать в свете Писания. Нужда – это вполне нормальное библейское слово, и мы его будем встречать на страницах Писания. Но подмена в чем? Когда человек слово «нужду» понимает с точки зрения светской психологии, а не с точки зрения Писания, то происходят очень невероятные вещи по изменению вообще мировоззрения человека. У нас есть с вами нужды. Есть самая основная наша нужда. Это нужда в спасении, это нужда в искуплении. И Бог решил ее, о чем мы молились, сегодня слышали, в Иисусе Христе, на кресте Бог решил самую важную нашу духовную нужду. Есть нужды нашего тела. Вы сегодня, наверное, позавтракали, да, поспали. Вот. Но если бы мы не кушали, если бы мы не спали, если бы мы не пили, что бы случилось с нами? Мы бы не смогли жить. То есть есть вполне необходимые вещи, потребности, нужды для нашего тела, которые мы обязаны удовлетворять, иначе мы просто умрем. Но каким-то образом наше мировоззрение проникает в так называемые психологические нужды. Ты человек, тебе нужно самореализоваться. Ты достоин уважения. Тебя никто не любит, ты должен. Я нуждаюсь в любви, ты что? И происходит тонкая подмена. Вместо того, чтобы говорить о сердце, которое наполнено похотью, страстями, необузданными желаниями, о чем мы с вами уже прочитали, мы, не задумываясь, заменяя вполне библейское слово «нужда» какими-то светскими понятиями, не перестолковывая в свете Писания, и думаем, ну, человек – это чаша, ее нужно как-то заполнить. Я приведу просто, как это может работать на нескольких примерах. Возможно, что-то похожее я уже говорил. Ну, представьте, семейная ситуация, какой-то конфликт в семье. Они муж с женой не могут разобраться. И, например, такая жена подходит к пастору и жалуется, что муж ее не любит. В противоположности, можно подсказать, муж может тоже подойти к пастору и сказать, что жена его не уважает. И вот вопрос на самом деле в том, что продиктовано, или с какой мотивацией такой муж или такая жена пошли к пастору с такой жалобой. И вариантов на самом деле не так много, их всего три. Ну, первый вариант. У такой жены или у такого мужа есть свое собственное представление о любви, о уважении. И, соответственно, такой муж или такая жена хотят, чтобы их уважали, их любили, соответственно, их представлению. То есть, условно говоря, он приходит, говорит, муж меня не любит. А почему он не любит? Ну, он не делает вот это, вот это, вот это. А кто тебе сказал, что он должен это делать? Ну, мне так хочется. Приходит муж, говорит, жена меня не уважает. Почему? Потому что уважение для меня означает вот это, вот это, вот это и список там 27,5 пунктов. Это первый вариант. Второй вариант. Жена или муж считает, что у них есть законные нужды в любви, уважении, которые супруг должен удовлетворять. Более того, мы сюда же Библию принесем и скажем, смотрите, ну же написано повеление мужу любить свою жену. А жена что должна делать, братья? Бояться, правильно, то есть уважать мужа. И скажите, чем первый вариант отличается от второго? В первом случае можем сказать, слушай, дорогой или дорогая, на самом деле ты движен своими греховными желаниями. Ты какой-то свой список составляешь и пытаешься этот список приклеить к своему мужу или муж-жене. И мы говорим, слушай, это просто твои греховные эгоистические желания. Ты сам себе надумал, как должна выглядеть любовь, жена может так сказать. Или, можно сказать, муж, ты сам придумал, как должно выглядеть уважение. И ты свои желания пытаешься реализовать, точнее, чтобы они были удовлетворены твоим супругам. И мы скажем, это греховно, это эгоистическая мотивация. Во втором случае, ссылаясь даже на Писание, мы можем сказать, ну подождите, ну такие же есть повеления. Но есть же повеление мужу любить жену. И есть повеление жене бояться уважать мужа. Значит, если есть такие повеления, то у меня есть такие нужды. И вполне мои претензии обоснованы. Более того, я могу в Писании найти библейские примеры. Не выдуманный мной список, а именно библейские примеры, как мужья должны любить жен. И не выдуманный список, жена скажет, я могу показать, как, точнее, муж может показать жене, как она должна уважать его на основе Библии. Авраама там вспомнить, еще каких-то патриархов. Друзья, ну скажите мне, пожалуйста, вот что. Означает ли, что если есть эти повеления, то у того, по отношению, к кому эти повеления относятся, у нас есть в этом нужда? То есть, еще раз услышьте, то есть, если мне повеление любить мою жену, значит, у жены есть в этом нужда, без которой она умрет, просто без которой она не может жить. Означает ли это, если жене есть повеление уважать мужа, то у меня, как у мужа, есть это вот просто необходимая потребность, нужда, и если она не удовлетворит, все. Это ну, на грани жизни и смерти. Друзья, как вам такой пример? Филиппийцам 2 глава, 3 стих. Сказано следующее. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого выше себя». Понимаете, в чем проблема? Все зависит от того, кто первый прочитал этот стих. Получилось, что я прочитал первый этот стих. Поэтому, братья и сестры, на основании этого стиха у меня есть нужда в том, чтобы вы меня почитали выше себя. Вам есть повеление. Очень хорошее замечание, да. Я же первый прочитал, значит... Друзья, очень тонкая грань. Очень тонкая грань. И вы ее чувствуете. Я рад, что вы где-то даже с юмором можете реагировать. Друзья, а это означает, что тот вариант, о котором мы говорили в примере мужа и жены, на самом деле... Когда человек приходит к пастору с какими-то жалобами, что его не любит или не уважает, на самом деле, вместо того, чтобы сказать честно, «я хочу», человек говорит, «я нуждаюсь». Чувствуете разницу? Одно дело, «я хочу» – это мое желание, и оно исходит из сердца. Или другое, я говорю, «я в этом нуждаюсь». Когда я говорю, что я в этом нуждаюсь, я ставлю это в ту колонку, где я нуждаюсь в спасении, я нуждаюсь в искуплении, я нуждаюсь в воде. И это жизненно важно, то, без чего мы не можем жить. И вот в эту колонку я еще приплюсую самореализацию, уважение, там, не знаю, принятие, любовь. И все в эту же колонку. И тогда, когда я говорю, что я нуждаюсь, ну как мы можем сказать, что нужда – это грех? Как я могу дать какую-то негативную нравственную оценку, если человек говорит, что я нуждаюсь? Человек говорит, я хочу кушать. Мы же не говорим, что это греховно. И тогда проблема уже не в сердце, а в том, что просто человек греховным образом восполняет свои нужды. То есть мы говорим, слушай, ну проблема просто немножко в другом. Помните, я вначале сказал, раз ты нуждаешься, раз у тебя пустая чаша, ты просто неправильным образом, не у того источника находишь восполнение своих нужд. Друзья, мы обеляем то, против чего Христос воюет. Обеляем то, что, против чего Христос борется в наших сердцах. Когда мы предлагаем негреховный путь удовлетворения наших греховных страстей. Друзья, извините, но это такое, наверное, самое сейчас остро стоит. Особенно среди молодежи. Гормоны, бурлят сексуальные страсти. И если человек такой прибегает, там, не знаю, к порнографии, если мы говорим о парнях, или, не знаю, к блуду, то мы говорим, брат, ты грешишь. Как так можно? Но если мы скажем, слушай, ну у тебя и в этом нужда. Я тебя понимаю, ты с этим справиться не можешь. Вот, просто женись. Ну, написано, мы еще в Коринфяна туда, да, прочитаем. Возбежание, блуда, каждый имеет свою жену, жена своего мужа. Мы все обоснуем. Но вы понимаете, что у человека есть страсть, есть похоть, которую он не может обуздать. Мы забываем о том, что Христос говорит, чтобы мы воздерживались, что есть воздержание, есть целомудрие. Мы вообще об этом забываем. Мы говорим, тебе просто нужно законным способом удовлетворить то, чего хочет твое сердце. Представим другую картину, другой пример. Человек хочет богатство, хочет наживы. Ну, то, что в Писании, ну, мы так не скажем этому человеку. То, что называется сребролюбие. И человек прибегает к какому-то мошенничеству, к воровству. И вдруг мы говорим, слушай, брат или сестра, это грех, нельзя так. Это незаконный способ получения средств к существованию, к обогащению. А что мы предложим? Нет, тебе просто нужно честно трудиться. Открой бизнес, плати налоги, и все будет хорошо, ты заработаешь, Господь благословит, тебе не придется воровать, тебе не придется вот к разным махинациям прибегать. И что мы делаем? Мы опять то похоть, то желание, его игнорируем и прилагаем человеку его страсть греховную из сердца исходящую удовлетворить негреховным законным способом. Друзья, мы радуемся, когда алкоголик вдруг становится классным трудоголиком. И мы не думаем, что внутри ничего не поменялось. Обществу польза, семье польза, мы радуемся, все классно. Но его сердечное устремление, то, что он искал в бутылке, вдруг поменялось, и он это вдруг стал искать в работе. Просто мы смотрим на эффект, на последствия, на социальные вещи. И думаю, как хорошо. Теперь он примерно семьянин, все несет в дом. Христос нас предупреждает. Нельзя собрать с терновника смоквы. То есть в том и во втором, и в третьем случае, в этих примерах, мы пытаемся изменить плод, не меняя дерево. Друзья, ну тогда вопрос, а для чего же Бог, если мы вернемся к первому примеру о любви к женам, об уважении к мужьям. Для чего же Бог дал такие повеления нам? И ответ очень простой. Это тот же ответ, для чего Бог создал Адама и Еву. Чтобы мы учились любить друг друга. Чтобы мы учились уважать друг друга. Чтобы мы учились иметь те же чувствования, которые во Христе Иисусе, чтобы мы преобразовывались в образ Иисуса Христа. Если мне скажут любить, но не будет объекта любви, я не научусь любить. И поэтому есть на самом деле третий вариант, почему такой муж или жена приходят к пастору. Правильный вариант, но сначала расскажу пример из нашей семьи. Может быть, даже его рассказывал, недавно произошел, вот в течение этого месяца. Младший сын, Вениамин, вы знаете, приходит ко мне и жалуется на старшего, на Максимку. «Папа, меня Максимка ударил машинкой». Я, конечно, говорю, Вене, Максим был неправ, он поступил неправильно. Вениамин расплывается в улыбке, он рад, что я такую оценку даю. Он пришел по адресату, я дал оценку, что Максим неправ. Но тут я спрашиваю Вениамина и говорю: «Скажи, Веня, ты для чего пришел? Ты хочешь, чтобы я наказал Максимку?» В ответ слышу уверенно: «Да, хочу». Я дальше спрашиваю: «Скажи, а для чего я должен наказать Максима? Ты хочешь ему благо или ты хочешь, чтобы я отомстил ему за тебя? Потому что ты младший, ты не можешь». Тут мой младший Веня паник, уже не так уверенно, но сказал: «Чтобы ты отомстил». Друзья, ему вот 4 года будет на следующей неделе. И он эти вещи понимает. Друзья, и вот наш муж или наша жена в нашем примере, они могут пойти к пастору. Но они могут пойти к пастору с одной целью, чтобы ему было хорошо. Либо с целью послужить своему супругу. Если жена жалуется, потому что ей плохо, это вариант, как с моим Веней. Но если такая жена приходит и говорит: «Помогите мне, я хочу послужить своему мужу. Ведь он не только меня не любит, ему вообще сложно людей любить. Как же он возрастет во Христе?» И наоборот, когда муж переживает не о своем унижении в глазах жены, что его не так примут, не так подойдут, не то слово скажут, но переживает о духовном состоянии и росте своей супруги, согласитесь, это совсем другой подход. Друзья, ну как же отличить, похотливые ли наши желания, или они чисты перед Богом? Знаете, есть такой пример, это просто наглядность, как Сергей Васильевич говорит. Вот если мы держим свои желания вот так вот на открытой ладони перед Богом, приходим к Богу: «Господь, я хочу, чтобы муж меня любил. Ведь это хорошо, это правильно. И не только для него, это для меня хорошо». Или когда жена говорит, когда муж говорит: «Я хочу, чтобы жена уважала. Я хочу, чтобы она почитала, чтобы она должным образом ко мне относилась». Друзья, но это не моя нужда, это мое желание, которое я держу открыто перед Богом. Но если я взял и говорю: «Господи, дай мне, как Ревека, или я умру. Если ты не изменишь моего мужа, я с ним разведусь. Если ты не изменишь мою жену, я ее брошу». Это вот когда костяшки побелели, когда Господь говорит: «Открой свое желание мне, доверься, доверь свою жизнь». Мы говорим, что мы верующие, и суть веры нашей в том, что мы доверяем Христу свою жизнь со всеми обстоятельствами, которые приходят в нее. Я на этой неделе разговаривал с Лидией Владимировной Катасоновой. И вы знаете ее историю. И еще раз убеждаюсь, насколько Бог благ, и насколько, когда человек перед Богом ходит, как все те трудности, все неурядицы семейной жизни просто превращаются в Божью благодать, изливается в жизнь такого человека. У меня совет женам, которые считают, что их мужья недолюбливают: подойдите к Лидии Владимировне, пусть она расскажет вам свое свидетельство. Друзья, то, что мы с вами читаем в Божьем Слове, говорит нам о полном сердце. Более того, мы читаем, и Писание говорит, что это сердце переполнено, из которого выходит что-то, или доброе, или злое поведение. Если бы было не так, то Христос бы сказал нам, что от пустого сердца возникают все те грехи, которые перечислил Христос. Еще в Ветхом Завете мудрый Соломон в притчах, 20 глава, 5 стих сказал, «Помыслы сердца человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». Это океан, это не пустая чаша, она переполнена, там все бурлит. Поэтому вторая истина – человеческое сердце всегда переполнено. Если мы добавим то, о чем мы говорили ранее, внешнее поведение указывает на избыток чего-либо в нашем сердце. И это всегда органически связано с содержимым. Друзья, давайте пойдем дальше. Ведь когда мы говорим о сердце и поведении, то смотрите, что Иисус Христос в Евангелии от Луки говорит. Он, с одной стороны, говорит, что есть сердце, есть плод, один хороший, другой плохой. Есть сокровище, одно доброе, другое недоброе. Но скажите, пожалуйста, а кто решил, что это доброе, а это злое? Кто решил, что этот плод хороший, а это плохой? Ведь на самом деле сейчас, то, что было 50-100 лет назад моральным злом, сейчас это моральное нравственное добро. Раньше прелюбодеяние, блуд, это порицалось даже в советское время. Партия это порицала. Сейчас это нормально, это приветствуется. Но Христос говорит о том, что сердце наше делает. Христос говорит о том, что то, что сердце наше делает, имеет моральную оценку. Есть абсолют, есть эталон. Почему? Потому что наши сердца с вами сотворены по отношению к Богу, в зависимости от Бога, она никак не может быть нейтральным. Все, что происходит в нашем сердце, имеет нравственную оценку с точки зрения Бога. И Бог решает, что хорошо и что плохо. Вот почему после того, как Господь дал заповеди Моисея в книге Второзакония, я прочитаю, это можно с 1 по 6 стих, но я прочитаю 6 стих. «И да будет слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Почему? Иисус говорит, я хочу, чтобы Бог через Моисея, в данном случае Иисус вот в этой иллюстрации говорит, я даю нравственную оценку, я хочу, чтобы ты понимал, что есть добро, что есть зло, и это хранил в своем сердце. Потому людские сердца, наши с вами, худой или гнилой плод производят только с точки зрения святого Бога. Еще раз повторю, потому что наши сердца созданы в зависимости и по отношению к Богу. А это значит, что наши сердца всегда активны, и эта активность имеет нравственную оценку. Как я уже говорил, что Библия учит нас, что человек создан поклоняющимся. И после грехопадения он не перестал быть поклоняющимся. Вот эта антропология, свойство человека поклоняться, она осталась в человеке. Так а что изменилось? Изменился объект поклонения. Человек заменил Творца творения. В Римлянам 1:25 сказано, «Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись и служили твари вместо кого? Вместо Творца». Человек просто поменял объект поклонения, поменял устремление, свои желания. Поэтому третья истина, то, что я каждый раз объединяю все больше и больше, то, что делает человеческое сердце, имеет нравственную оценку с точки зрения Бога. Еще раз, то, что делает человеческое сердце, всегда имеет нравственную оценку, и нас оценивает именно Бог. Либо это добрый избыток, это то, о чем мы говорили чуть ранее, и производит доброе поведение, это первая истина. Либо это гнилой избыток, который производит гнилое поведение. Друзья, почему нам важно понимать эти, с одной стороны, очень простые, очень элементарные истины, вместе с тем очень важные? Потому что в каждый момент нашей жизни, даже прямо здесь и сейчас, когда вы сидите в этом зале, наше сердце, как бурлящий котел, всплескивает наружу свое содержимое. Потому что мы делаем то, что мы делаем, исходя из содержимого нашего сердца. Чтобы измениться, недостаточно исправить лишь поведение. Если мы хотим глубоких, если мы хотим настоящих изменений в нашей жизни, если мы хотим благочестивой жизни, то это происходит только тогда, когда Бог совершает операцию на нашем сердце. в Иезекииле, 36 глава, 25-27 стихи, пророк пишет: «Я окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце...» Какое? «Новое. И дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Когда? Способно ли к этому каменное сердце? Ни разу. Друзья, это пророческое слово об Израиле, но это пророчество говорит о преображающем действии Бога сердцем человека. Это духовная операция, которую производит Бог на наших сердцах. Но все, конечно, хорошо. Здорово. Разъясняет Писание нам. Скажите, как так получается, что в разное время у меня разный плод? Как так получается, что когда-то у меня плод гнилой, а когда-то добрый? Иаков в 3 главе с 10 по 14 стих записал следующие слова. Иаков 3 глава с 10 стиха. Он говорит, размышляет об языке и говорит следующее: «Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли или разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Друзья, ну вот она реальность нашей жизни, о которой пишет Иаков. Он говорит: как так получается, что из вашего сердца, через ваши уста и хуление, и благословение? Как так получается, что у вас, из вашего сердца исходит и хорошее поведение, доброе, и греховное? Но обратите внимание, что, на что обращает наше внимание Иаков. 10 стих. «Не должно, братья мои, не должно, братья мои, сему так быть». Да, это реальность. Он говорит, не должно так быть. А почему так происходит? Очень просто. В нашем сердце есть два источника и два разных дерева. Раньше был только один. Раньше, до того, как мы не знали Христа, у нас был один источник с горькой водой. У нас было одно дерево, которое приносило худые, гнилые плоды. И это наша ветхая и старая природа. Но потом появился новый источник со сладкой водой. И дерево Бог насадил доброе, которое приносит добрые плоды. Это наша новая природа от Духа Святого, когда мы родились свыше. Но по Божьей премудрости наша старая природа не была сразу уничтожена. Остаточный грех есть еще в нашем сердце. Откуда это взял? Прочитайте Римлянам 6, 7, 8 главы. Я не буду сейчас все стих читать, но помните, Павел говорит: «Умом нахожу, что закон добрый, но в плоти своей, то есть вот в этой ветхой природе, я вдруг обнаруживаю другой закон, который противится этому закону, новому закону, он противится». Раньше, когда мы жили только по одному закону, закону ветхой природы, мы не могли обнаружить себе другой закон. А теперь мы вдруг обнаруживаем, что этот ветхий закон у нас есть. И тогда вопрос, от чего зависит, какой плод и какая вода в нашей жизни проявится. Друзья, это зависит от наших сердечных желаний. Если наши желания, вот наш избыток сердечный обращен к Богу, мы желаем Его любить, Ему служить, к Нему прилепляться, то и результат будет соответствующий. И Писание называет это и есть поклонение к Богу, когда я жажду Бога и Божьего. Друзья, если наши сердца наполнены эгоистическими желаниями, страстями для удовлетворения своей плоти, то и результат тоже будет соответствующий. И в этом тоже выражается поклонение, только не Богу, а чему-то еще. Друзья, какое дерево поливаем, с того дерева плод и вырастет. Какое дерево мы поливаем в своей жизни, с того дерева плод и вырастет. И если мы продолжим вот этот образ Христа и Иакова, то что мы должны, образно говоря, делать? Мы должны закидать вот этот горький соленый источник. Мы должны срубить это гнилое дерево для источника сладкой воды, вырыть русло, чтобы это было, распространялось на всю нашу жизнь. Новое, да, дерево, здоровое, хорошее дерево, его поливать, а старое не поливать, чтобы оно снова не дало ростки. Друзья, ну это все образ, а как же это все принести в нашу реальную жизнь? Друзья, очень просто. Нам нужно время для размышлений. Если мы видим свое греховное поведение, то должно это для нас быть красной лампочкой. Опасность. Вот сегодня Андрей Владимирович приводил пример, как на бортовом компьютере. Опасность. Опасно. Вот наше греховное поведение должно быть такой красной лампочкой, которая должна говорить, что наши греховные страсти в сердце опять дали ростки. Опять этот горький источник пытается вылезти наружу. И поэтому, когда мы приходим к Богу, мы должны просить прощения не только за свои греховные поведения, за слова, которые вырвались, но в том числе и за свои похоти, которые восстают на нашу душу. Нам важно понять, какие желания приводят нас к греховному поведению, и в этом исповедоваться, в этом изменяться. И далее, уповая на Божью благодать, направлять свои сердечные желания к Богу и Божьему. И в конце я хотел прочитать несколько отрывков, которые об этом говорят. Титу, 2 глава, 11-12 стих. Послание апостола Павла к Титу 2:11-12. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Благодать, которая научает. Филиппийцам 4:8, известный отрывок. «Наконец, братья мои, сестры тоже, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Мы все эти стихи прекрасно знаем. Друзья, но если эти слова сказать человеку, в котором нет Духа Божьего, это как мертвому припарк, это будет лишено смысла. Ведь я говорю вам, тем, кто испытал на себе действие Божьей благодати. Друзья, мы не можем, если в нашем сердце не произвело Бог вот это изменение сердечное, не дал нам новую природу, мы не способны будем произвести добрый плод. Внешне он будет казаться хорошим. Друзья, это все по Божьей благодати. Также послание к Титу, только дальше, в 3 главе, 3-7 стих, апостол Павел продолжает вот эту идею благодати. Смотрите, что он пишет. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога. Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Друзья, Бог продолжает просто удивительную, преображающую операцию наших сердец. Он желает, чтобы в нашей жизни росло только добрые плоды, доброе дерево. Чтобы в наших жизнях были добрые сокровища. Реально ли такая жизнь, спросите вы, я скажу да. Когда мы даем человеку характеристику, говорим, вот это добрый человек, вот это добрый христианин. Означает ли, что этот добрый христианин никогда не совершил греха? Означает ли, что этот добрый христианин в какие-то моменты своей жизни не был добрым? Не означает. И в какой-то момент мы скажем, да, ты поступил не по-доброму, ты согрешил. Но общая характеристика по жизни, мы понимаем, что это добрый человек. Так и в нашей жизни мы можем приносить добрые плоды от доброго дерева, потому что у нас есть это дерево. А если вдруг мы согрешаем? А если вдруг другое дерево вдруг дало ростки и другие плоды? У Бога снова, друзья, у Бога снова достаточно благодати, чтобы нас простить и исправить. Я хочу закончить отрывком из первого послания Иоанна. Как-то эти два, это как бы один отрывок, но в Библии один отрывок заканчивается в первой главе и начинается со второй главы. Поэтому это последние два стиха из первой главы и первые два стиха из второй главы первого послания Иоанна. Раньше не было деления, это была одна мысль, но почему-то ее разделили. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, что вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Аминь».